Беседы о вечном продолжают. Прямой эфир православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Добрый день, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Прежде чем мы прикоснемся к сокровищнице мудрости Соломона, мне хочется задать такой вопрос. Вот выбирая тему этого цикла, цикла передач по притчам книги Соломонова, Соломона, чем вы руководствуетесь? Почему вот вам это близко и почему эта книга, с вашей точки зрения, заслуживает внимания в Ветхом Завете?
Ну, она не только с моей точки зрения заслуживает. Это вот притчи Соломоновых наряду с Бытием и пророками, они читаются великому постом, во время всего Великого Поста читаются. Прямо сначала по порядку читаются во время премий на шестом и девятом часе, вернее, на шестом часе и на вечерне. Вот. И это не случайно, потому что притчи Соломоновых – это такая, ну, сконцентрированная мудрость, основанная на Слове Божьем, на Законе Божьем, о том, как вот в разных обстоятельствах, в житейских ситуациях так жить, чтобы не согрешить, чтобы исполнить волю Божию. И вот поэтому притчи Соломоновых – это лучшее, ну, вернее, из начальных книг введений в Ветхий Завет, самая такая вот понятная для новоначальных. Естественно, и вместе с тем, хоть она и написана для юношей, как мы разбирали, но вместе с тем в ней очень много глубины. И каждая вот фраза, с одной стороны, исполнена такой простотой, вот, а с другой стороны, глубиной. И нужно понимать, что притча Соломонова – это, можно сказать, начало и вершина, и начало, и вершина вот особого библейского подхода к управлению страной, к тому, чтобы все жили хорошо, радостно, благополучно. Вот, в принципе, это очень актуально сегодня, каким путем идти России. И раньше было актуально, но сегодня наиболее актуально, наверное, каким путем идти России, как сделать так, чтобы наша власть служила народу, а не народ служил ей, как это часто бывает. Вот. И здесь, конечно, вот эта тема устроения государства, управления государством, она требует особого внимания и требует, наверное, такого особого подхода, я бы сказал. Потому что если этому не учиться, если не развивать это искусство, как искусство, искусство управления народом, управления какими-то ресурсами, страной, то все будет превратиться, все будет превращаться в хаос. Вот. В наше время неоднократно это случалось в нашей стране, когда хаос брал верх, во времена большевиков мы знаем, что произошло, в 90-е годы что произошло. И это всегда понижение уровня жизни народа, это всегда отчаяние, это всегда скорби, страдания, беды. И если, еще раз подчеркну, этому не учиться всерьез на основании глубины традиций всех поколений, то, конечно, мы придем к краху. И Соломон – это был один из тех первых людей в истории, который вот ставил вопрос системно. Как учиться управлять народом? Как сделать, чтобы это было искусством? Как таких людей, которые бы управляли народом, как их воспитывать? На каких принципах их воспитывать? Как делать так, чтобы действительно эти люди, которые управляют народом, были достойными, и чтобы народ при них благоденствовал. Вот здесь вот такой спектр всяких тем.
Да, действительно, сокровищница и диапазон вот этой мудрости, да, он настолько широк, что даже вот после наших недавних выборов есть, в принципе, о чем поговорить.
Особенно,
да, я понимаю, да.
Особенно в этом контексте.
Особенно в этом контексте, да. И Соломона можно сюда же, да, вот подключить. Но прежде чем мы перейдем к некоторым высказываниям, вот 14 главы, которые действительно касаются в том числе и политической мудрости, совершенно верно, мне хочется задать вот какой вопрос. Дело в том, что притчи Соломона в Ветхом Завете по форме и по содержанию серьезно отличаются от тех притч, которые Господь произносит в Евангелии. Да, что такое притча в традиционном понимании? Это такое иносказание, когда черты характера и нравственных или безнравственных поступков героев переносятся либо на животных, либо на кого-то из персонажей, прямо лично не относящихся. И вот человек должен понять, что иносказание направлено на него. Да? Мы такие притчи, допустим, встречаем, подобные притчам новозаветному пророку Нафана. Да? Но характер притч Соломона несколько иной, да, и даже, может быть, совершенно иной. Это такие пословицы, что ли, мудрые мысли, крылатые выражения, которые, если мы так посмотрим внимательно, связаны, конечно, нравственным смыслом и смыслом веры, но они могут вот так перескакивать с мысли на мысль. Да? И вот мы в 14 главе встречаем практически высказывания вот такие мудрые, в виде таких крылатых выражений по всему спектру отношений человеческих, в том числе даже вот до управления государством и отношения к царю.
Ну да. Ну, еще надо сказать, что притчи, да, по форме бывают разные. Бывает развернутая притча, которую рассказываешь, и она имеет такой скрытый смысл. Ну, подводит человеку к смыслу какому-то, который есть там первый смысл, второй, более глубокий смысл. Столкование притчи тоже является какой-то это Господом была притча о сеятеле, да. Есть притчи, видимо, в виде пословиц и афоризмов, более короткие. Вот, это вот ближе вот то, что у Соломона, они вот в виде пословиц и афоризмов, и в виде сравнений, аллегорий, это все тоже является притчей, просто разные формы есть. Еще раз подчеркнем, что книга притчи Соломоновых написана для юношей, а для юноши необходима четкость и конкретность. Четкость и конкретность. Поэтому они вот в такой форме написаны.
Как те, которые повеления и заповеди, да. Утверждения, да, положительного,
да,
да, характера.
Именно в таком императивном форме. Потому что молодому человеку необходимо четкие твердые указания. Он больше эмоционально воспринимает, чем, может быть, вот интеллектуально. Это специфика возраста. И, кстати, сегодня этим пользуются. Большинство рекламных кампаний, они используют слоган так называемый, который имеет такую эмоциональную окраску, но при этом очень краткий. И как сильно они влияют на молодежь сегодня. Вот. И в этом плане, конечно, вот эти притчи тоже как вот такие слоганы, в хорошем смысле этого слова, они вот необходимы для того, чтобы сформировать правильное сознание молодого человека. Правильное сознание молодого человека. Без этого его жизненный путь будет далек от совершенства.
Вот интересно. Дело в том, что вот если мы возьмем сборник пословиц Владимира Ивановича Даля, то там есть такие пословицы, народ же очень ярко говорит. Да?
Да.
И вот, допустим, совесть без зубов, но загрызет. Да? Вот такой образ, да. Приточный, то насказание. Да? Он действительно, как вот некоторый жучок, как слоган, запечатлевается в сознании, ты запомнишь это. Да? Вот, видимо, может быть, по-еврейски эти высказывания тоже звучат вот так с точки зрения языка метко, что способны запомниться молодому,
конечно,
человеку.
Конечно, конечно, да?
Да.
Это поэзия. И не случайно Соломон назван таким мудрым, потому что он находил такие вот точные высказывания, которые запоминались. Ну, к слову говоря, ему принадлежали притчи и... Вернее, не притчи, а такие вот поступки, которые связаны с притчами. Вспомним, вот с такой развернутой притчей связаны. Вспомним, как вот пришли к нему эта женщина и как он поступил с ребенком.
Угу.
Тоже своеобразная притча.
Которая во сне нечаянно задавила ребенка.
Да, одна. Да, вторая захотела себе забрать. Вот. Это тоже своеобразная притча, только написанная в виде повествования и конкретного события. И для нас она становится притчей, как Соломон поступил. Вот.
Итак, давайте обратим внимание, да, в связи с политическим контекстом мудрости Соломона, вот такое чисто монархическое высказывание. «Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю». 28 стих 14 главы.
Ну да, вот такая демографическая проблема, да? Ну, вообще, я вот уже говорил, что тема мудрого правителя для вот Соломона, это была центральной темой. И в израильской учительной словесности она центральная. Экклезиаст вообще непосредственно посвящена тому, как царь жил и как он пытался найти смысл жизни. Но кроме всего прочего, вот здесь очень важный какой момент, что вот мудрость Соломонова не была бы столь величественной, и слава Соломона не была бы столь величественной, если бы не поддерживалась народом. Вот именно величие Соломона, его авторитет, необычайный авторитет в его время, он был очень поддержан народом. Народ прославлял Соломона, народ удивлялся, как он правит, как он поступает. Это вот одно из таких
Ну, то есть божественная моментов. Мудрость почивала на Соломоне, и даже во внешних делах это да. было настолько явно,
да, да.
что народ видел вот эту помазанность своего царя Богом и видел, что мудрость, как вот особая такая ипостась Святого Духа, да, как дар, почивает на государе, и люди перед этим благоговели.
Совершенно верно, да. Вот это искусство управления народом, Соломон им владел в совершенстве. И развивал целую систему. Вот. Хотя, как мы видим, сын его поступил по-другому.
Да, но мы видим, что империя Соломона, вот история Израиля в этой точке экстремума, в точке максимума, да, достигает своего апогея, и затем да, вот, наступает падение. Но все-таки Соломон – это вот эта точка наивысшего, наверное, благосостояния, и когда то обетование Авраама о наследстве, да, семени Израилева, оно действительно исполнилось вот явственным образом вот в таком величии народа. И Израиль расцвел под главенством вот такого мудрого царя, помазанника Божия.
Расцвел, да. А сын не смог удержать то величие, и царство распалось. Вот. Ну, видимо, здесь, конечно, вопросов много и таких размышлений, почему сын не смог справиться, почему он поступил не по совету своего отца. Но это уже другая тема. Итак, утерпеливает человека много разума, а раздражительный высказывает глупость.
Выказывает глупость.
Выказывает глупость, да. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей его. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его благотворит нуждающемуся.
Да, вот очень точно. Смотрите, хорошо бы и нам, новозаветным людям, это помнить. Да? Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Да,
да. да. Просто... То есть вот это ведь тоже очень важно для отправителя постоянно помнить о бедных. Что такие люди есть, и нужно помочь им решать их проблемы. И проблема здесь решается не только тем, чтобы дать человеку денег или накормить его. Проблема-то здесь глубже. Это же проблема социальная, чтобы человек бедный-то, когда человек бедный, когда он в социуме не может себя найти. Именно из-за этого он становится бедным, когда он не может хлеб выращивать, когда он не может...
Вот, иметь приличествующего минимума для уровня жизни какого-то, да?
И не только приличествующего, но и иметь каких-то нормальных отношений с людьми. Это часто социальная проблема. Вот.
И смотрите, мы вот этот стих 31, мы, наверное, со смелостью можем вложить в уста Христа, потому что он мог такое говорить фарисеям. Это уже такой да. новозаветный язык, язык близкий, Нагорной да. проповеди, да, по сути дела. Вот язык обличения Нового Завета.
Очень близкий, да, к Новому Завету. «За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Вот очень точные слова, что смерть праведных, она другая, чем смерть нечестивых. Смерть нечестивых, она ужасна и...
Связана с отчаянием.
С отчаянием, со страхом, с ужасом. Вот. А смерть праведника, она исполнена особой красоты. даже когда это праведный умирает, именно сама смерть становится свидетельством о том, что он был праведным. Здесь момент такой очень, очень важный, что такая тоже мудрость святоотеческая, что не бывает христианских жизней, бывают христианские смерти. Все мы в жизни живем, оступаемся где-то, согрешаем, падаем, вот. Но если у человека вот этот путь в жизни он свой совершал, если сердце он свое направлял ко Творцу, то в смерти это все открывается, показано, как человек умирает в умиротворении, спокойно, в надежде, с любовью и окруженной любовью. «Мудрость почиет сердце разумного, а среди глупых дает знать о себе».
Угу. Мудрость среди глупых дает знать о себе, да?
Да, то есть глупые люди, вот они даже и среди, то есть они даже...
Глупые они равно... от мудреца, наверное, напитаются мудрости, да?
Ну это да, но глупцы все равно чтут мудрость, они знают, что мудрость это помогает, угу. Так или иначе. Так, следующее.
«Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов».
Да. Вот это к нашему народу очень сильно относится. Когда мы потеряли веру православную, 70 лет лихолетий, когда народ специально отвергался и отторгался от веры, вот привело к тому, что последние 20 лет, когда вроде бы все разрешено, но еще больше отпадения происходит от праведности. Мы видим, какое бесчестие сейчас у нас. И не только бесчестие, но и смех часто. Сейчас вот, увы, русский народ часто становится притчей во языцах, что называется. Потому что отошли от праведности. «Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его». Ну вот, тоже тема царская, что необходимо набирать разумных рабов, чтобы они были окружены и поддерживали всячески царя.
Вот тоже интересно, мы на протяжении всего Ветхого Завета наблюдаем, что общество устроено патерналистически. Патернализм – это метод педагогики, когда младшие подчиняются старшим, когда существует строгая субординация, когда вот эта мудрость передается от старшего поколения к младшему и принимается как авторитет абсолютно. То есть вот никакому сомнению, мудрость старших, их авторитет не подвергается. Ну вот по этому же принципу живут у нас народы Востока до сих пор. Если мы возьмем Среднюю Азию, Закавказье, то там общество устроено так же. И в гораздо большей степени они уважение к старшим сохраняют, чем наше современное общество. В связи с этим вопрос. Вот в советской действительности мы тоже видим, что существовал железный занавес, как и в Израиле. Ведь им тоже было велено не смешиваться ни в коем случае с язычниками, потому что этот образ жизни сам по себе настолько тонко на уровне вот этих страстей проникает в психологию человека, что он развращает. И человек, даже будучи верующим, вот Соломон это пережил, да, он не замечает, как эти страсти его подточили до такой степени, что вот катастрофа произошла, да? Последствия этой катастрофы, то, что и дети Соломона так стали себя вести, да? В какой-то степени ведь это от этого тоже зависело,
ну, да?
Да. И в связи с этим, вот посмотрите, если сравнивать сегодняшнее общество без этого занавеса, с открытой средой в либеральный мир, и общество, допустим, 20-летней давности, еще советское, да, то ведь советское общество больше соответствует тому библейскому идеалу по своему устроению, вот в отношении патернализма, чем современное.
Ну, конечно. Это да, что советское общество, оно было более стабильным. И потому что праведности было больше,
несмотря нравственности
на...
было больше.
Да, нравственность была выше. И несмотря на то, что в целом была атеистическая пропаганда, вот та закваска, которая была во времена еще Российской империи, когда все общество было пропитано православием, то, конечно, вот это все сформировало какую-то систему, и стабильность была. Вот, но из-за разного рода причин, опять же, из-за чего церковь-мать, и из-за того, что разрушали церковь 70 лет, привело вот к тому, к чему привело.
Угу.
И сегодня нам сложно вот найти в себе внутренние силы, и не только... А еще почему сложно? Потому что взрослое поколение, которое вот сегодня не может часто дать молодому поколению каких-то образцов, таких четких, явных образцов мудрости. Еще и в этом проблема тоже, потому что выращенные без Бога, потерявшие идеологию, та вот, которая сдерживала, ну, ту вот, скажем, социалистическую или коммунистическую идеологию, которая была потеряна, взрослое поколение во многом отчаялось. Вот 90-е годы – это время отчаявшихся вот таких взрослых уже и особенно пожилых людей.
Которых предали, по сути дела, да? Вот да. В социальном плане, в культурном плане.
Конечно.
В плане их ценностей нравственных идеалов, да?
Да. И в итоге произошла вот эта вот, я не знаю, как даже это назвать, духовной катастрофой, когда...
Люди перестали вообще верить, в том числе
и
власти.
И верить перестали, но самое-то страшное, что старшие оказались неспособными учить младших.
В других условиях.
В других условиях. Это вот мое время, когда я только-только, 88-й год, время моего студенчества, 91-й год, время, когда профессора уходили из университетов, начинали торговать.
Да.
Преподаватели в школах.
На Шувакише.
На Шувакише. Преподаватели в школах тоже, там, получая нищенскую зарплату, тоже искали, там
рынок.
Становились челноками, там ездили с этими сумками в Москву. Там,
предпринимателями.
Да, и вот этот вот сумбур произошел, что учащего народа нет. Это страшное время. Я вот просто это время был, это будучи студентом, молодым человеком, когда вот как раз-таки эта поддержка нужна была, остро ощущал это все.
Ну, тогда это называлось шоковой терапией.
Шоковая терапия.
Да, к сожалению.
Слишком шоковая терапия. Мы еще неизвестно, сколько будем за эту шоковую терапию расплачиваться.
Интересно, что на постсоветском пространстве, ну, например, в Польше, да, тоже была шоковая терапия, но совершенно не в этих издевательских масштабах, в которых позволяли себе это делать и Ельцин, Гайдар, Чубайс и вся эта компания. Ну ладно, давайте вернемся к 15 главе.
Да, у нас на политику опять.
Ну, так или иначе, Соломон понуждает нас. Вот видите, такие высказывания, они ведь напрямую касаются. Надо разобраться, почему у нас общество такое. Да? Почему вот эта социальная обездоленность, о которой здесь говорится, она приводит к тому, что человек вообще теряет веру. Ведь когда мы видим беззаконного правителя, у человека действительно возникает апатия. Да, вот почему, допустим, можно говорить о том, что очень вредно вот такие фильмы создавать, когда какой-нибудь очень уважаемый композитор или поэт обливается грязью и показывается вот в самых темных сторонах своей биографии. Да? Ученики так и говорят учителям на уроках литературы. Они посмотрели фильм про Есенина, в котором он там 2-3 стихотворения за весь фильм прочитал. Да, угу. За то, сколько он отношений имел с женщинами случайных, это просто не перечесть. Да? И они говорят, так ну, что мы будем должны учить вот это, да? Ведь это тоже делается сознательно. И приходится приносить портрет Есенина вот, 21-го года. И когда ребята смотрят, я говорю, посмотрите, это прижизненный портрет Есенина. Вы посмотрите на это девственно чистое и доброе лицо человека. Вот. И какое... физиономию вы видели в фильме артиста, соответствует ли она тому образу, который он играет, да? Вот, поэтому, когда правитель беззаконный и не руководствуется законом Божьим, то это, конечно, огромная беда и для всего народа. И поэтому, конечно, благоволение царя к рабу разумному, кто живет в послушании, кто чтит образ нравственного правителя, а гнев его против того, кто позорит его.
Но это очень важно, что здесь не только про разумного раба говорится, а про благоволение, что царь тоже должен видеть, кто разумный, а кто неразумный.
Конечно.
Потому что очень часто многие цари могут этого не видеть и начинают, скажем, поддерживать того, кто лучше льстит им.
Угу.
Это ведь тоже вот мудрость Соломонова. Ты поддерживай раба разумного, а не тот, кто тебе льстит. Потому что тот, кто льстит, он преследует свое. А разумный раб, он хочет служить
правду,
Отечеству.
Да.
Хочет служить Отечеству и говорит правду, безусловно.
Итак, ну давайте обратимся к 15 главе. Какие из этих крылатых выражений, из этих афоризмов вот у вас вызывают особое восхищение?
Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство. Уста мудрых распространяет знания, а сердца глупых – не так». Ну вот здесь общая тема – это язык, это слово, это речь, потому что вообще отношение к слову в Библии очень, очень внимательное, я бы сказал.
Даже священное.
Священное, да.
Вера от слышания, да, так сказано.
Да, вера от слышания.
И что исходит из сердца, да, вот, то у нас и на языке.
То и на языке.
Да.
Человек, если не будет следить за чистотой сердца, он не сможет этого не произнести. И здесь апостол Иаков, говоря об учителях, о том, кто может становиться учителями, он подчеркивает именно вот этот момент. «Немногие делайтесь учителями», говорит апостол Иаков в своем послании. Вот. «Только тот, кто смог обуздать свой язык, свою речь, свое слово, тот может дерзать на такое служение, на такую миссию». Вот. Здесь подчеркивается, что язык и то, что мы говорим, то, что мы произносим, это происходит перед взглядом Господним, перед Его очами. Господь смотрит на наш путь, и наши слова, наша речь является ну, таким маркером, что ли, нашего пути. О чем мы говорим, туда мы идем.
За каждое слово дадите ответ, да?
За каждое слово дадите ответ. То есть со слова начинается поступок человека. Пока что внутри нас происходит, там может много всяких мыслей твориться, всяких чувств, но пока не произнесено, поступка нет, и греха фактически нет. Со слова начинается грех.
Смотрите, как сказано, необузданный язык – сокрушение духа. Да? Вот от избытка сердца глаголит уста, и действительно вот этого духа в человеке и так после грехопадения недостаточно. А тут еще наше зло через язык. А ведь слово обладает удивительной энергией, которая может так поразить человека, что он может действительно заболеть и потухнуть.
Вот да, вот слово в наше время мы потеряли вот это ощущение, что слово, оно
священно,
что,
да,
слово священно и обладает силой. И в Библии слово Божие сравнивается с дождем. Вот дождь на землю попадает, смачивает и начинает все расти. Также и слово Божие, как глагол действующий, он к очень многому ведет. И поэтому такое отношение к слову. А у нас сегодня часто, увы, слово лишь информативное носит, вербальное, что оно как-то там, какие-то дребезжания,
угу,
и указательное значение.
Угу. Посюсторонний такой смысл,
да,
лишённый
духовного
измерения.
Да. Вот в греческом языке «логос» – это существительное, то есть слово подчеркивает то, что существует. И здесь подчеркивается именно, что существование, оно заключено в смысле, в глубине, в сути вещей. И слово, оно вот это открывает суть вещей, суть природы. Очень много Платон об этом размышлял, и вся его философия на этом построена.
Да, но слово «логос», оно ведь больше 30 значений имеет.
Да, да.
Это и идея, и мысль, и, собственно, слово, да?
И смысл.
И учение, и наука, да?
И смысл, и суть. Да, но переводится в основном как слово «логос». Угу. Вот в Евангелии от Иоанна в начале был «логос», и «логос» был у Бога, у Бога, и «логос» был Богом.
Угу.
Вот в этом смысле «логос» и еврейское слово «дабар», они как бы друг друга дополняют. «Логос» — это то, что существует и является основанием для всего существующего. Греческое слово «дабар», которое тоже переводится словом, ну, ближе к понятию «глагол» нашему, то есть то, что действует. И оно действует с такой силой, что никто не может противостоять ему.
Угу.
Никто не может противостоять ему.
Отец Александр, а когда-нибудь задумывались о происхождении слова «человек»? Какова его этимология?
Человек?
Да.
Ну, чело – это голова, ум.
Вот почему-то все так говорят, но по изысканию филологов все-таки слово «человек» происходит от слова «слово». Человек – словека, тот, кто имеет дар слова.
Да, что?
Да. И, ну, действительно, даже можно с этим, наверное, согласиться. Почему? Потому что даром речи и разума, ведь а слово, мы же мыслим словами, мы проговариваем про себя мысли, облекая их в слова и в предложения. Поэтому наше мышление называется логическим, да? Есть еще образное мышление, угу, когда мы представляем картинку или пейзаж, образ. Но все-таки мы, по большей части, существа логичные, и мыслим словами. И вот только человек наделен этой логикой, да, uh-huh, из земных существ. Конечно, и логикой наделены и ангелы, и сам Господь разумен, но человек, значит, словека, тот, кто обладает словом. И действительно, вот этот священный дар, слово, он и делает нас людьми во многом, разумными. Поэтому, конечно, вот такое священное отношение к слову. И здесь мы, конечно, наверное, должны сказать о том, что церковнославянский язык – это язык абсолютного добра. То есть гнусных слов в нем, которые бы отражали вот всю мерзость греха и семени тления, которое живет в человеке. Вот мы даже в словах этой пакости не видим, так как в современном языке, да, и в современных языках. Там есть очень грубые слова, да, такие, допустим, как срам, но и то в сравнении с тем, что мы слышим в современных языках, это, наверное, очень так прилично, правда, да?
Ну, естественно, славянский, церковно-славянский язык, он изначально был создан для того, чтобы людям с Богом разговаривать. Это литургический язык.
И облагораживать сам разум человека, соблюдая вот эту меру.
Да,
да, да, вот задумываешься, почему ребенок должен воспитываться на сказке, где существует некоторая идеализация. Не реализм, а именно сказка. Вот это необходимо.
Конечно.
И взрослым тоже необходимо.
Безусловно. Конечно.
Да?
А вот в древности-то люди учились на псалмах.
Вот, тоже на высоком слове.
Да, а псалмы – это поэтические такие молитвы,
угу,
да, выраженные поэтическим образом. И поэтому они, конечно, прививали ребенку и вкус к слову, вкус к понятиям. Там в псалмах очень много что есть. И, к слову говоря, учительные книги, вот если вот на первый ваш вопрос отвечать, почему притчи?
Угу.
Притчи не одни только притчи. Параллельно, конечно, важно еще Ветхий Завет начинать с псалмов. Псалмы, как молитвенный опыт обращения к Богу, это является тоже такой сокровищницей мудрости. То просто притчи, прежде всего, это обращение к нашему уму, и в них очень много рациональных таких, в хорошем смысле, интеллектуальных вещей. А псалмы, они формируют наши чувства, правильные чувства, чтобы в наших молитвах, в наших обращениях к Богу были правильные чувства. Поэтому, конечно, один из таких, может быть, тоже циклов по псалмам, Но это, конечно, гораздо
более сложная и
сложно
тема.
Очень, да. Если некоторые псалмы разобрать, можно.
Дорогие братья и сестры, вот этой 15 главой мы старались привлечь ваше внимание к слову, ибо в нашем случае слово – это и дело, которое может вот так вот погасить человека, сокрушить его дух, что потом человеку потребуется реабилитация. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. И в следующую субботу будем живы-здоровы, продолжим говорить о книге притчей Соломона. У микрофона в нашей студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандарев. Благодарю вас очень и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.